Ли Бардуго. Продажное королевство. Холли и Саре, которые помогали мне строить. Ною, укрепившему стены, и Джо, укрепившему меня. Часть первая. Покинутые. 1. Ритвенко. Ритвенко навалился на барную стойку и сунул нос в свой грязный стакан. Даже виски не могло его согреть. Ничто не согревало в этом покинутом всеми святыми городе. И не было спасения от удушающей вони, мешанины запахов трюмов, гниющих моллюсков и мокрых камней, которые, казалось, впитались в его поры, словно он погрузился в саму сущность этого города и настоялся в ней, как чашка самого отвратительного чая в мире. Особенно это было заметно в такой жалкой дыре, как бочка, в маленьком кабаке, теснившемся на нижнем этаже одного из самых мрачных жилых домов в трущобах. Его и без того плохо сложенный потолок просел под натиском дурной погоды, балки почернели от сажи с камина, который давно перестали топить, а дымоход забился мусором. Пол покрывал слой опилок, чтобы впитывать пролитые напитки, рвотные массы и все остальное, что посетители бара не могли удержать. Ритвенко задумался, гадая, когда же здесь в последний раз подметали. Затем еще глубже сунул нос в стакан, вдыхая сладковатый аромат дешевого виски. От этого у него заслезились глаза.
«Его нужно пить, а не нюхать!» — хохотнул бармен.
Ритвенко опустил стакан и посмотрел на мужчину затуманенным взором. У него была толстая шея и широкая, похожая на бочку, грудь. Настоящий громила. Ритвенко не раз наблюдал, как бармен вышвыривал шумных посетителей на улицу. Однако трудно было воспринимать всерьез человека, одетого по той нелепой моде, которую предпочитали молодые люди в бочке. На бармене была розовая рубашка, рукава которой едва не трескались на огромных бицепсах, и пестрый красно-оранжевый клетчатый жилет. Он выглядел как расфуфыренный, полинявший краб.
«Скажи мне», — начал Ритвенко.
Его кирчийский и без того был далек от совершенства, а после пары опустошенных стаканов и подавно.
«Почему этот город смердит, как прокисший суп? Или раковина с грязной посудой?»
Бармен снова рассмеялся.
«Таков наш Кеттердам. Ты привыкнешь».
Ритвенко покачал головой. Ему не хотелось привыкать ни к городу, ни к его зловонию. Работа на советника Худа нагоняла скуку, но, по крайней мере, в его комнате всегда было тепло и сухо. Как ценному грешу, ему обеспечивали уют и сытый желудок. В те времена он проклинал Худо, перегоняя через море принадлежавшие советнику корабли с ценным грузом. Ритвенко возмущали условия его договора, глупые сделки, на которые он согласился, чтобы сбежать из Равки после гражданской войны. Но что теперь? Теперь он частенько вспоминал о мастерской грешей в доме советника, о весело горящем огне в очаге, черном хлебе с маслом и толстыми кусками ветчины. После смерти Худо кирчийский торговый совет позволил Ритвенко ходить в рейсы, чтобы он мог выплачивать долг. Получал он гроши, но какие еще у него были варианты? Он был шквальным грешом во враждебном городе, без каких-либо навыков, помимо своих врожденных способностей.
«Еще?» —
спросил бармен, показывая на пустой стакан. Ритвенко помедлил с ответом. Не стоило тратить деньги. Если он будет правильно распоряжаться своими финансами, достаточно наняться еще на один рейс, может, на два, и тогда ему хватит сбережений, чтобы выплатить долг и купить билет в Равку в каюту третьего класса. Это все, что ему нужно. Меньше чем через час он должен появиться на причале. Сегодня обещают бурю, так что экипажу понадобится Ретвенко, чтобы тот укротил порывы ветра и безопасно доставил их корабль в нужный порт. Он не знал, в какой именно, и ему было плевать. Капитан назовет координаты, а Ретвенко надует паруса или успокоит небо, а затем получит гонорар. Но ветер еще не поднялся. Может, ему удастся проспать первую часть рейса? Он постучал по стойке и кивнул. Что ж тут поделать, он заслуживал хоть какого-то утешения в этом мире.
«Я вам не мальчик на побегушках», — пробормотал Шквальный.
«Что-что?» — спросил бармен, наливая в стакан.
Ретвенко лишь отмахнулся от него. Этому человеку, неотесанной деревенщине, никогда его не понять. Он прозябал в тени. И на что надеялся? На лишнюю монету в кармане? На кокетливый взгляд симпатичной девушки? Ему ничего не известно о военной славе, о том, что значит быть почитаемым.
«Ты равкианец?»
Даже несмотря на туман в голове из-за выпитого виски, Ретвенко насторожился.
«А что?»
«Ничего, просто акцент у тебя равкианский».
Ретвенко велел себе расслабиться. В Кеттердам приезжало множество равкианцев в поисках работы. Ничто в нем не выдавало греша. Собственная трусость вызывала отвращение. К себе, к бармену, к этому городу. Ему хотелось просто сидеть и наслаждаться выпивкой. В баре было пусто, так что и опасаться некого. И несмотря на внушительные мышцы бармена, Ретвенко знал, что легко с ним справиться. Но когда ты Гриш, даже стоять на месте значит нарываться на неприятности. В последнее время ходили слухи об участившихся случаях похищений в Кеттердаме. Гриши исчезали прямо на улице или в своих домах. Наверняка их хватали работорговцы и продавали по самой высокой цене. Ретвенко не допустит, чтобы подобное случилось с ним, когда он так близок к возвращению домой. Он осушил стакан виски одним глотком, стукнул монетой по стойке и встал со стула. Чаевых не оставил. Пускай сам зарабатывает на жизнь. Выйдя наружу, Ретвенко ощутил головокружение, и от влажного вонючего воздуха не становилось лучше. Он опустил взгляд в землю и направился к четвертой гавани, надеясь, что прогулка поможет проветрить голову.
«Еще два рейса», — повторял он себе.
«Еще пару недель в море, пару месяцев в этом городе. Как-нибудь да выдержит». Он гадал, ждут ли его старые друзья в Равке. Поговаривали, что юный король раздает помилование, как конфеты, желая поскорее восстановить вторую армию грешей, которую уничтожили во время войны.
«Еще два рейса», — снова сказал он себе, топая ботинками по влажной весенней земле.
«Ну как может быть так холодно и сыро в это время года? Жить здесь — все равно, что оказаться зажатым в холодной подмышке ледяного гиганта». Ретвенко пошел вдоль граф-канала и вздрогнул, увидев остров черной вуали, спрятанный в излучине. Когда-то именно там, в маленьких каменных домиках, стоящих над водой, кирчийские богачи хоронили своих умерших родственников. Из-за особенностей климата остров постоянно был окутан зябкой мглой, и ходили слухи, что на нем обитают призраки. Ретвенко ускорил шаг. Он не был суеверным, и с силой греша ему нет причин опасаться того, что могут скрывать тени. Но кому нравится гулять рядом с кладбищем? Он закутался в пальто и быстро пошел по улице Хафенштрат, внимательно следя за движениями в каждом переулке. Скоро он вернется в Равку, где сможет бродить по городу без всякого страха. Ну, если, конечно, его помилуют. Ретвенко еще глубже зарылся в свое пальто. Эта война настроила одних грешей против других, и его сторона отличалась особой жестокостью. Он убивал бывших товарищей, мирных жителей, даже детей. Но что сделано, то сделано. Король Николай нуждался в армии, а Ретвенко был очень хорошим солдатом. Он коротко кивнул стражнику, сидевшему в маленькой будке у входа в четвертую гавань, и оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что за ним никто не следует. Затем прошел мимо грузовых контейнеров к докам, нашел нужный причал и встал в очередь, чтобы записаться у первого помощника. Ритвенко знал его по прошлым рейсам. Вечно недовольный и в скверном настроении человек с тощей шеей, торчащий из воротника пальто. Он держал толстую пачку документов, и Ритвенко заметил фиолетовую восковую печать одного из членов торгового совета. В этом городе подобные печати ценились больше золота и гарантировали лучший причал в гавани, а также привилегированный доступ к докам. Почему советники получали такое преимущество? Из-за денег. Их деятельность приносила Кеттердаму прибыль. В Равке быть могущественным значило нечто большее. Там стихии повиновались воле грешей, и страной правил настоящий король, а не кучка выскочек торговцев. Правда, Ритвенко пытался свергнуть отца этого короля, но дело это не меняло.
«Экипаж пока не готов», —
сказал первый помощник, когда Ритвенко назвал свое имя.
«Можешь погреться в конторе начальника порта. Мы ждем сигнала от совета приливов».
«Рад за вас», — невозмутимо ответил Ритвенко.
Он взглянул на одну из черных обелисковых башен, нависающих над гаванью. Если бы он знал наверняка, что достопочтенный и могучий совет приливов видит его из своей смотровой башни, он бы в точности дал им понять, что думает, при помощи нескольких жестов. Предположительно, они были грешами, но разве эти ребята хоть раз пошевелили пальцем, чтобы помочь другим грешам в городе? Тем, кому удача повернулась спиной и кто нуждался в дружеском участии?
«Нет, ни разу», — ответил он сам себе.
Первый помощник скривился.
«Гезен, Ритвенко, ты что, пил?»
«Нет».
«От тебя разит виски».
Шквальный принюхался.
«Да, немного».
«Протрезвись давай. Выпей чашку крепкого кофе или пожуй юрду. Этот хлопок должен быть в Джерхольме ровно через 2 недели. И мы платим тебе не за то, чтобы ты лечился от похмелья в трюме. Все ясно?»
«Да-да», —
отмахнулся Ритвенко, уже направляясь к конторе начальника порта. Но, отойдя на пару шагов, он резко дернул запястьем. Крошечный вихрь выхватил документы из рук первого помощника и раскидал их по докам.
«Черт!»
— выругался тот, ползая по деревянным доскам и пытаясь поймать страницы, пока их не сдуло в море. Ритвенко злорадно ухмыльнулся, но затем его охватила тоска. Он был сверхчеловеком, одаренным шквальным, прекрасным солдатом. Но здесь он просто наемный работник, старый грустный равкианец, который плохо говорит на кирчийском и слишком много пьет.
«Дома», — твердил он себе, — «скоро я буду дома».
Он получит помилование и снова проявит себя. Будет бороться за свою родину, будет спать под крышей, которая не протекает, и носить синий шерстяной кафтан, отороченный мехом серебряной лисы. Он снова будет Эмилием Ритвенко, а не жалкой тенью самого себя.
«Кофе там», — сказал клерк, когда Гриш вошел в кабинет и указал на медный кофейник в углу.
«А чай?»
«Только кофе».
«Ну и страна».
Ритвенко налил полную чашку темной мутной жидкости, просто чтобы погреть руки. Он терпеть не мог ее вкус, только если положить туда много сахара, но о нем начальник почему-то не позаботился.
«Ветер дует», — заметил клерк, когда снаружи зазвонил колокольчик, потревоженный нарастающим бризом.
«У меня есть уши», — проворчал Ритвенко.
«Не думаю, что здесь он будет сильным, но как только вы выйдете из гавани...»
«Умолкни»,
— резко сказал мужчина. Он быстро поднялся на ноги и прислушался.
«Что?» — спросил клерк. «Это...»
— Ритвенко прижал палец к губам.
«Кто-то кричит!»
Звук доносился со стороны пришвартованного корабля.
«Это просто чайки. Скоро взойдет солнце, и...»
Ритвенко поднял руку, и клерка отбросила к стене порывом ветра.
«Я же сказал, умолкни!»
Клерк раскрыл рот, повиснув на стене.
«Так ты тот Гриш, которого они наняли в команду?»
«Ради всех святых! Ему что, придется вытянуть весь воздух из легких этого парня, чтобы тот не мог дышать и, наконец, заткнулся?»
Через мутные окна было видно, как начало голубеть рассветное небо. Чайки пронзительно кричали, выискивая в волнах свой завтрак. Может, это алкоголь сыграл с ним шутку? Ритвенко опустил клерка на пол. Он пролил свой кофе, но не стал утруждать себя походом к кофейнику за второй чашкой.
«Говорил же, что это пустяки», — сказал паренек, поднимаясь на ноги. «Не обязательно было так горячиться».
Клерк стряхнул с себя пыль и вернулся за стол.
«Я никогда не встречал ни одного из вас. Гришей!»
Ритвенко фыркнул. Наверняка он встречал их, просто не знал об этом.
«Тебе хорошо платят за рейсы?»
«Недостаточно хорошо».
«Я...»
Но что бы клерк не собирался сказать, его оборвала входная дверь, взорвавшаяся градом щепок. Ритвенко быстро прикрыл лицо руками. Затем пригнулся и перекатился за стол, чтобы укрыться. В комнату вошла женщина, черные волосы, золотые глаза, шуханка. Клерк потянулся к пистолету, прикрепленному к днищу стола.
«Они пришли за жалованием!» — крикнул он. «Никто не заберет у меня жалование!»
Ритвенко ошеломленно наблюдал, как долговязый клерк встал в позу воина возмездия и открыл огонь. О, святые! Ничто так не мотивировало людей в Керчи, как деньги. Ритвенко выглянул из-за стола как раз вовремя, чтобы увидеть, как пуля попала женщине прямо в грудь. Ее отбросило назад на дверной косяк, и она упала на пол. В воздухе остро запахло порохом и металлическим привкусом крови. В животе у Ритвенко позорно ёкнуло. Давненько у него на глазах никого не застреливали. И то это было во время войны.
«Никто не заберет у меня жалование», — довольно повторил клерк.
Но не успел шквальный ответить, как шуханка схватилась окровавленной рукой за дверную раму и поднялась на ноги. Ритвенко часто заморгал. «Сколько же виски он выпил!» Женщина шагнула вперед. Сквозь ее порванную блузку были видны кровь, плоть, пронизанная пулями, и блеск чего-то похожего на металл. Парнишка попытался перезарядить пистолет, но женщина действовала очень быстро. Она выхватила оружие у него из рук и ударила им клерка по голове, сбив того с ног. Затем отбросила пистолет и обратила взгляд своих золотых глаз на Ритвенко.
«Забирай деньги!» —
крикнул он, пятясь назад. Порылся в карманах и швырнул ей почти пустой кошелек.
«Забирай, что хочешь!»
Женщина слегка улыбнулась. То была жалость, насмешка. Ритвенко не знал, но он понял, что пришла она вовсе не за деньгами. За ним. И неважно, работорговец она или наемница, или вообще кто-то третий. Ей придется сражаться с солдатом, а не с каким-то трусливым слабаком. Он вскочил на ноги, мышцы плохо слушались, и занял боевую позицию, выставив руки вперед. Через комнату пролетел вихрь воющего ветра, опрокидывая стул, стол и горячий кофейник в сторону женщины. Она отбилась от них без особого труда, словно от паутины. Ритвенко сосредоточился и взмахнул обеими руками, чувствуя, как в ушах стреляет от внезапно упавшего давления. Ветер перерос в поднимающуюся бурю. Может, эту женщину и не остановить пулями, но посмотрим, как она справится с яростью бури. Шуханка зарычала, когда штормовой ветер отбросил ее обратно в открытый дверной проем. Женщина схватилась за косяк, пытаясь удержаться. Ритвенко захохотал. Он уже и забыл, какое это удовольствие — сражаться. Но сзади раздался оглушительный треск и визг гвоздей, вырывающихся на свободу и раздирающих древесину. Он оглянулся через плечо и мельком успел рассмотреть рассветное небо и пристань. Стена исчезла. Кто-то сильный схватил его, прижав руки Ритвенко так, чтобы тот не мог ими двигать. Затем они взлетели, и вскоре гавань начала сжиматься под его ногами, становясь все меньше и меньше. Ритвенко увидел крышу конторы начальника порта, тело первого помощника, распластавшееся на доке, корабль, на котором он должен был плыть. Палуба судна превратилась в месиво из сломанных досок и бездыханных тел, валявшихся у разбитых мачт. Его похитители сначала наведались туда. Холодный ветер обдувал лицо. Сердце отбивало хаотичный ритм в его ушах.
«Пожалуйста!» —
начал умолять он, когда они взмыли выше, хоть и сам не знал, о чем просит. Боясь шевельнуться слишком резко, Ритвенко вытянул шею, чтобы взглянуть на своего похитителя. Затем испустил испуганный стон, что-то среднее между всхлипом и паническим визгом животного, загнанного в ловушку. Его держал шуханец с истинно черными волосами, собранными в тугой пучок, и прищуренными от ветра золотыми глазами. На спине у него росли два широких крыла, бьющих по воздуху, скрепленные шарнирами, искусно обработанные, с вьющейся серебряной филигранью и натянутой парусиной. Что это был за ангел? Или демон? Какой-то странный оживший механизм? Может, Ритвенко просто потерял рассудок? Опустив голову, Эмиль увидел тень, которую они отбрасывали на мерцающую поверхность моря далеко внизу. Две головы, два крыла, четыре ноги. Он стал огромным чудовищем, и это же чудовище его поглотит. Молитвы Ритвенко переросли в крики, но все равно остались неуслышанными.